волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе обсуждаем идею переименования самопровозглашенной республики Южная Осетия в Южную Осетию-Аланию, а также открытие Аланских ворот в Ингушетии. В Карабулаке вручили премии правозащитникам и миротворцам. И наша традиционная воскресная рубрика «Из Чечни только хорошие новости». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Джо Байден и Ахмед Давутоглу обсудили борьбу с ИГИЛом в Сирии. В Норвегии обсуждают российских мигрантов. В Кишиневе прошел митинг протеста. Соединенные Штаты и Турция готовы искать военное решение для победы над экстремистской группировкой «Исламское государство». Такое заявление сделал вице-президент США Джо Байден после переговоров Турции с премьер-министром этой страны Ахметом Давутоглу. Оба политика обсудили положение в Сирии. На совместной пресс-конференции с вице-президентом США премьер-министр Турции подчеркнул, что в предстоящих переговорах по Сирии могут участвовать только правомочные оппозиционные группы. Переговоры с участием представителей сирийских властей и оппозиции должны начаться на следующей неделе в Женеве под эгидой ООН. Байден встретился также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и подверг критике ущемления свободы слова в Турции, где журналистов запугивают, а оппонентов власти обвиняют в госизмене. Участники манифестации в Кишиневе перекрыли на час один из въездов в столицу Молдавии, сообщил во время марша протеста после митинга в центре города председатель нашей партии Ренат Усатый. По его словам, это предупредительный шаг. Усатый заявил о намерении блокировать дороги, улицы, здания, госучреждения. Для властей это должно быть предупредительным сигналом. Не играйте с огнем, люди настроены решительно. Нас много, нас целая страна. И мы свергнем этот антинародный преступный режим, заявил Усатый. Ранее в воскресенье прошел митинг протеста в центре Кишинева. Как передает Интерфакс, его участники возложили цветы к памятнику молдавского господаря Штефана Чермаре. Участники антиправительственной манифестации создали Совет национального спасения, чтобы добиться распуска нынешнего парламента и досрочных выборов не позже апреля 2016 года. Согласно независимым оценкам, в акции протеста приняло участие около 50 тысяч человек. Как передает корреспондент Интерфакса, по призыву организаторов митинга женщины, пришедшие с белыми хризантемами в знак мирного протеста, вручили цветы полицейским, которые следили за порядком. Участники митинга потребовали и немедленной отставки правительства, которое, по их мнению, является вызовом обществу, так как утверждено парламентским большинством, создано при помощи взяток, подкупа, шантажа и политической коррупции.
Эхо Кавказа. Новости.
Норвежские власти временно прекратили депортацию беженцев, прибывших на территорию страны из России, сообщает МИД Норвегии. По словам представителей ведомства, Россия намерена подробно обсудить порядок возвращения беженцев. На этой неделе стало известно, что Норвегия начала высылать обратно в Россию мигрантов, перешедших российско-норвежскую границу и на протяжении последних месяцев пытавшихся получить статус беженца. В прошлом году более 5500 мигрантов из Сирии, Афганистана и Ирака воспользовались так называемым арктическим маршрутом, проходящим через Москву, Мурманск и Никель, чтобы попасть в Норвегию. Как сообщает BBC, российские законы запрещают пересечение границы пешком, поэтому мигрантам пришлось покупать велосипеды и переезжать на них через границу. Власти Ирана арестовали около 100 человек в рамках расследования нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране в ночь на 3 января этого года. сообщает агентство АП со ссылкой на генерального прокурора Ирана Галяма Хосейна Мохсени Эджии. Прокурор добавил, что некоторые из арестованных были позднее выпущены на свободу. Саудовское посольство в Тегеране было разгромлено во время акции протеста после казни в Саудовской Аравии видного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Также произошло нападение на генконсульство королевства в городе Мешхеде. В результате Саудовская Аравия и ряд других арабских стран объявили о разрыве дипотношений с Ираном. В Берлине перед резиденцией канцлера прошла демонстрация и митинг в защиту якобы похищенной и изнасилованной беженцами 13-летней девочки, которая, по версии прокуратуры, имела сексуальный контакт по собственной воле. Демонстрации под лозунгом «Остановите насилие со стороны мигрантов» приняли участие 700 человек, в основном живущих в Берлине русских немцев. Однако среди демонстрантов было также немало и известных полиции берлинских неонацистов. Так как демонстранты подчеркивали свое российское происхождение, то газета «Таг Шпигель» сообщила о демонстрации под заголовком «Русские и неонацисты. Совместная демонстрация перед резиденцией канцлера». В Германии живет около 6 миллионов русскоязычных. В основном это этнические немцы и евреи из стран бывшего СССР, эмигрировавшие в ФРГ в начале 90-х. В их среде есть немало как поклонников путинской России, так и симпатизирующих немецким ультраправым. Демонстранты обвиняют полицию в бездействии и попустительстве преступникам-мигрантам. Что касается самого случая с девочкой, о котором активно пишет российская пресса и русскоязычные социальные сети, то ее интересы и интересы ее семьи представляет адвокат Алексей Данквард, который рекомендует прессе не общаться с полицией, а общаться только с ним.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. А другие новости читайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Претензии на аланский бренд «Нинавы» и народы Кавказа не устают делить его между собой. Месяц назад в Ингушетии состоялось торжественное открытие аланских ворот на въезде в Магаз, а юго-осетинский лидер Леонид Тибилов инициировал переговоры по поводу переименования самопровозглашенной республики Южная Осетия в Южную Осетию Аланию, по примеру Северной Осетии Алании. Что думают по этому поводу ингушские и осетинские эксперты? Сегодня у нас в гостях историк-кавказовед, специалист по скифо-сарматской и аланской истории и культуре Руслан Бзаров и ингушский краевед, специалист по топонимике Магомед Гандауров. Руслан, изложите ваше мнение по поводу факта открытия аланских ворот в Ингушетии.
Аланские ворота, не берусь их с исторической точки зрения комментировать, поскольку, ну, это абсолютный окончательный, как бы, нонсенс в смысле продолжения вот этого же магасовского, так сказать, цикла, да, вот Магас, который никогда не находился, как известно, значит, на этой территории, имея в виду, значит, средневековый город. Магас вообще это одно из названий столицы Аланского царства, да, и, значит, даже тогда, когда наука еще не могла более или менее точно ответить на вопрос, которая из городищ является руинами этой столицы. Даже тогда никогда и никем территория Ингушетии в науке упомянута не была. Но это такие аксиомы. Это таблица умножения, это на первом курсе проходит в университетах мира, когда впервые заходит речь о, значит, отечественном средневековье, значит, Аланском царстве и так далее. Значит, соответственно, в научных терминах и понятиях это обсудить невозможно. Значит, это идеологическая и политическая, значит, акция, имеющая какие-то свои, очень далекие от науки, значит, цели.
А что касается намерения Леонида Харитоновича добавить к названию Южной Осетии приставку «Алания», нужно ли это, своевременно ли это?
Ну, это вполне логично. Значит, но проблема заключается в том, что сразу же были выдвинуты, значит, еще несколько предложений. Убрать Осетию, Республика Южная Алания, Республика просто Алания. Да, я считаю, что это давно назревшее, абсолютно естественное и, значит, мною лично спрогнозированное лет 30 назад возвращение, как бы, к истокам, к естественному, невременному, на основе исторических случайностей возникшему, значит, названию Осетия, да? Потому что люди, которые планировали присоединить Осетию к России как с осетинской, так и с российской стороны, не подозревали, что эта страна, эта территория, этот народ будут называться Осетией и осетинами. Да, это возникло в, значит, определенных, значит, обстоятельствах, просто в связи с тем, что Алания по-грузински называется Осетия, Алан и Оси, значит, и сегодня, и 2000 лет назад совершенно одинаково, и, значит, вот эта грузинская традиция была перенесена в русскую официальную практику, поскольку грузинские переводчики, грузинские иммигранты в России, жившие к тому времени, не нанятые, значит, российской администрации в качестве переводчиков, имевшие, значит, на службе штатские и военные чины, все хорошо известны по именам, документы прекрасно сохранились, значительная часть их опубликована. Значит, вот эти люди выполняют свои должностные обязанности. Бюрократический вопрос, как называется эта страна, называли ее, естественно, тем названием, которое, значит, знали Осетию. Да, если бы, значит, это были кабардинцы, то они назвали бы кабардинское название. Простая, значит, основа вот такого, значит, поиска, поскольку летописное старое название русское, значит, Ясы, к 18 веку забылось вместе с летописями. Русские летописи, как известно, во второй половине 18 века начали читать приглашенные немецкие, значит, ученые. И только в 19 веке, значит, сложилась традиция такого научного правильного прочтения русских летописей и перевода их на современный русский язык. Некоторый перенабор, значит, обстоятельств исторических привел к тому, что 2,5 века назад это название вошло в русский, а поскольку Осетия присоединилась к России и стала частью территории русского, во все остальные языки, как это и принято, да, в цивилизованном обществе. Значит, понятно, что это не могло продолжаться нескончаемо долго. Понятно, что это, не будучи, значит, ни словом русского языка искано, не совпадая ни с русскими, ни с европейскими, ни с арабскими и другими восточными наименованиями этой страны, так сказать, предшествующие периоды, не являясь словом осетинского языка, хотя, конечно, слово осетинского языка лежит, слово аланского, да, языка лежит, видите, привычки говорить осетинское, значит, лежит в основе всех этих ясов, осавансов, это тоже факт лингвистики. И вообще вот это, так сказать, как бы все эти обстоятельства исторические хорошо описаны европейской наукой. Это очень важно подчеркнуть, значит, потому что это все произошло на рубеже 18-19 века, ответы даны были. И, значит, Иоанн Потоцкий, и, значит, Август Миллер, и, значит, Юлиус Клапрот, и, так сказать, целая череда, значит, других со столь же громкими европейскими именами, значит, ученых мужей, ответили на все эти вопросы. Кто как называется, что это за народы, значит, и прочее, и прочее, и прочее. Там, где ламы, так сказать. То есть, соответственно, значит, ожидать, что после тех исторических, значит, перипетий и испытаний, которые, значит, Южная и Северная Осетия пережили в последние 30 лет, значит, не встанет вопрос о пересмотре, в том числе и вот этого, значит, в кавычках, конечно, случайного названия, ну, очень наивно. Поэтому, значит, я никогда не скрывал своего твердого убеждения. Все временно сменяется постоянным, хотя, впрочем, все, что когда-то создано, имеет, наверное, конец. Но, значит, вот пути, длина этих путей разная. Слово «аламы» тоже, значит, есть форма очень древнего, значит, совершенно ясного этнокультурного сообщества, но победившее в 2000 лет назад. Вот в этом смысле, что бы ни говорил президент Южной Осетии, как бы ни реагировало общество, какие бы дискуссии, она уже идет и в Северной Осетии, в экспертных кругах, и, так сказать, в общественных формированиях, значит, по поводу названия республики Северная Осетия Алания. Какие бы ни были результаты всего этого сегодня к вечеру, завтра утром, через неделю или месяц, значит, нет ни малейшего сомнения лично у меня, что, значит, слово «Осетия» и название народа «Осетины» доживает последние, так сказать, дни, недели, месяцы. При этом оно, конечно, никогда не будет отправлено на свалку истории. Это название достойное, исторические, с ними, значит, народ прожил 2,5 века уже. И, конечно, они, значит, будут на почетной полке, на почетном месте, вместе с остальными названиями других народов и стран. И, значит, очень приятно, что, скажем, ничего придумывать или искусственно, значит, конструировать в этом случае не приходится. Скажем, в 17 веке сконструировано было в узкой ученой среде, скажем, название «Россия», да? Такого слова до этого не было, но на старте модернизации российская культурная элита была понята политической элитой, и совместно было выдвинуто вот это перспективное, значит, сработавшее до сегодняшнего дня всех нас, значит, обеспечивающее, чивающее и устраивающее название. Да? Значит, вот в аланском случае ничего конструировать не придется.
Это все очень важно, но все равно много появляется исторических всяких мистификаций, работ, даже диссертаций, которые, может быть, обслуживают определенные идеологические заказы, а люди очень чувствительно на это реагируют. Вот на название, на самоназвание как таковые.
Да, наверняка.
Даже КВН, та же КВНовская команда «Нарты из Абхазии» уже сколько вызывала нареканий, что где они взяли и присвоили себе весь нартский эпос вот одним таким демаршем.
Ну, это, значит, вот этот попсовый срез, вот тот уровень, значит, низины общественного сознания, где возможно сказать о том, что, значит, нарты могут быть монополизированы на уровне не их, так сказать, первоначального многотысячелетия назад происшедшего происхождения. Понятно, что кто-то когда-то заложил первый камень, это понятно. А вот их функционирование также многотысячелетнего, и что можно какие-то народы, значит, обвинить в том, что у них нет нартов, в то время как их предки столетиями, значит, пели этот эпос. Да, это вот это именно низина.
Вот эти вот вещи, понимаете, появляются, обсуждаются все равно.
Это подбрасывается, делается со специфическими целями там и так далее. Ну, скажем так, Бог им судья, и история обычно выносит свой приговор. Мы можем его дождаться, можем не дождаться, но это другой вопрос.
Меня интересуют эти цели. Да что они могут поменять?
Я думаю, что эта цель очень простая. Цель простая и прежняя. Значит, я считаю, что это попытки вбить клин между народами Кавказа. Я считаю, что это делается с целью подрыва, значит, российских позиций на Кавказе. Я считаю, что это делается для того, чтобы, так сказать, расширять конфликтогенную, значит, зону в печати, в средствах массовой информации, в жизни, в попсовых обсуждениях и дискуссиях и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что это, значит, рутинная, значит, часть общих многолетних программ по политическому противостоянию в мире. Ничего нового, я бы сказал, ничего интересного, особенно талантливого в этом нет. Но сделано профессионально.
Это была беседа с Русланом Бзаровым, завкафедрой истории Северо-Осетинского государственного университета. У моего второго собеседника Магомеда Гандаурова, ингушского историка и краеведа, совсем иная точка зрения. Но, несмотря на очевидный конфликт различных историософий, есть у наших оппонентов и точка соприкосновения. Магомед, я так понимаю, что вы приветствуете факт открытия Аланских ворот.
Вы знаете, к факту построения ворот я отношусь положительно, но как человек, который живет здесь, и вот все красивое, то, что построено, оно красиво. Что касается вот названия Аланские ворота, дело в том, что Магас, это как бы столица бывшей Алании, считается историками, и упоминается как столица. И Магас, название, это оно как бы современный Магас, и на столице Ингушетии свое название получило как бы как правоприемник того Магаса, который был там в 13 веке монгол-татарами разрушен. И с этих позиций, в принципе, вот ворота, которые непосредственно въезд в город современный Магас, и назвать их аланскими, это, по-моему, как бы по логике вещей, оно как бы, на мой взгляд, полностью соответствует той логике вещей, которая, в принципе, уже давно определена историками, и Ингушетия, как часть бывшей Алании, имеет полное право вот на такое название, на такое обоснование.
Ингуши обсуждают возможное переименование Южной Осетии в Аланию?
Как Южной Осетии, на мой взгляд, как краеведа и вообще как человека, который знаком с этой проблемой, Южной Осетии Алания никакого отношения не имела. Я имею в виду средневековые Алания и Аланы. Южная Осетия – это историческое двалетие, которое считается и, кстати, нахоязычной, которая считается некоторыми специалистами. И памятники, которые там остались, сохранились, они, в принципе, относятся, как являются генетическим продолжением вот ингушского вот такого архитектурного наследия, которое сегодня на территории Ингуши сохраняется. И в этой части и топонимический материал показывает, что Южная Осетия – это, в принципе, родина еще совсем недавно, еще вот в период вот до 15 века, там проживало именно население, которое говорило на ингушском языке. Это мнение очень авторитетных и историков, и лингвистов. И с этой позиции я считаю, что переименование Южной Осетии в Аланию, это будет как бы как раз будет ставить вопросы перед, насколько это все обосновано и объективно.
Если вернуться к Аланским воротам, почему они, по-вашему, были построены именно сейчас?
Вы знаете, я не думаю, что это как нужно увязывать вот именно с какими-то событиями вот современной политической жизни или общественной жизни. И просто вот город Магас только обустраивается, и вот возникла идея вот этих ворот, и мне не кажется, что это какое-то, что это попытка бросить камень как чужой огород какой-то, осетинский, а какой-то другой. И просто желание именно, чтобы в Магасе были Аланские ворота, это логически как бы одна цепочка, и я думаю, это будет так дань своего рода и справедливости, как бы попытка восстановить какую-то историческую преемственность. Я здесь не усматриваю какой-то попытки, например, обострить ситуацию между ингушско-осетинских отношениях, именно вот таких названий, потому что осетины не являются такими главными претендентами на аланское наследие, хотя вот последние годы, вот 20-е, десятилетия 20 века науки превалировало мнение, что именно осетины являются как бы главными наследниками Алан. Но, тем не менее, эта точка зрения, она очень спорна, и многие факты, и уже и исследования и в конце 20 века, и современные, они как бы опровергают вот эту однозначную трактовку истории Аланов. И есть, например, очень важные исследования известного кавказоведа Крупного, там других, которые давно уже подтвердили, что Алания – это было государство полиэтническим, то есть имело множество компонентов этнических в своем составе. И определить, кто из них главный компонент, это еще вопрос.
Ну, поскольку, если я правильно понимаю, поскольку не существует исключительного исторического патента на принадлежность колоннам, то, собственно, и делить нечего.
Да, я думаю, наоборот, это должно было как-то объединять. Дело в том, что вот первое упоминание об Аланах и первое соотнесение Алан с одним из знатоков Кавказа было сделано еще в конце 18 века академиком Потоцким, который в Аланах видел именно ингушей. А потом уже через 100 лет, в конце 19-го, когда уже непосредственно Осетия стала главным таким форпостом России на Кавказе, и вот когда уже появилась вот такая школа такая уже ирановеческая в науке, вот этот вопрос, он стал потихоньку переходить уже в такое русло политики, управляемой вот такой науки. И вот это мнение о том, что именно осетины является единственным наследником, оно как бы закрепилось не без помощи, на мой взгляд, официально властных структур и царской России, и вот современного, вот, уже 20 века. Вот. Во всяком случае, ингушей, я думаю, нет оснований никаких обижаться на то, что Южная Осетия станет Аланией. Это уже как бы, я не знаю, по поводу Грузии, которая, возможно, какие-то свои претензии к этому будет проявлять, поскольку, например, для грузин это Южная Осетия, она как Шидакашли, как внутренняя Грузия. Mm-hmm. А для историков это Двалетия, это непосредственно древняя область, которая имела свои исторические корни и свое развитие имела. И, в принципе, которая была заселена осетинами. Возможно, даже это как бы с точки зрения позиции ингушских ученых, алановедов, это как раз добавит им в пользу их аргументации еще больше очков, поскольку как Южная Осетия, как бывшая Двалетия, нахоязычная, ингушоязычная, как бы войдет в свое лоно бывшей Алании.
Попытки, в общем-то, доказать это аланство, грубо говоря, что они меняют по сути? Они позволят повысить свой статус среди других народов Кавказа? Или разве они позволят разрешить неурегулированные конфликты? Или найти какое-то юридическое обоснование, кому на самом деле принадлежат те или иные территории? Для чего это?
Я думаю, что если вот те, которые пытаются за это вот действительно раздуть вот эту негативную проблематику, проблему раздуть из этого как бы в таком свете, если, то это, конечно, на мой взгляд, это абсолютно непродуктивно и антипродуктивно даже. А если это чисто вопросы истории, они должны непосредственно касаться науки, а не политики.
Может, они и должны, но историю можно танцевать по-разному и обслуживать, как это удобно здесь и сейчас, что и происходит.
Да, в принципе, история всегда была придатком государственных каких-то интересов. Вот этот вопрос тоже, на мой взгляд, является в какой-то степени заложником политики. Я имею в виду именно вопрос алановедения и вопрос вообще истории вот кавказских народов. Оно непосредственно вот последние полтора-два века замыкался именно на интересах государственной политики. Государств, которые непосредственно имеют отношение к вот этому региону. Я имею в виду и Россию, вообще и сейчас современные закавказские государства. И вот эта история, она определялась из государственной целесообразности, и как бы история, она имела вот зависимое положение. Не сколько это была наука, сколько это было государственной целесообразности. И все исследования, они обычно имели вот такое направление. Подкрепляли позицию интереса государства в этом регионе или в этой сфере.
Это была беседа с ингушским краеведом Магомедом Гандауровым и осетинским историком-кавказоведом Русланом Бзаровым. В следующей части нашей программы мы обсудим награждение ингушских правозащитников, выслушаем мнение абхазского депутата о законе о налоге на добавочную стоимость, узнаем точку зрения Александра Черкасова о прошедшем в Грозном митинге в поддержку Рамзана Кадырова и подведем итоги того, чего смог добиться грузинский премьер-министр на экономическом форуме в Давосе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. В
Праге 7:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
В Сирии погиб еще один гражданин Грузии, который сражался на стороне террористической организации «Исламское государство», сообщают сегодня грузинские СМИ. По данным СМИ, погибший – житель Аджари Хвича Габудзе. Он попал во внимание грузинских СМИ в прошлом году, когда распространил в интернете видеообращение с угрозами в адрес Грузии. В СГБ Грузии в воскресенье, как отмечают СМИ, подтвердили информацию о гибели Габудзе, однако не уточнили детали. Ранее на этой неделе грузинские СМИ сообщали о гибели в Сирии двух жителей Панкисского ущелья, которые также сражались на стороне ИГЭ. Как отмечают СМИ, в Сирии в рядах ИГЭ могут находиться несколько десятков граждан Грузии. Президентом Союза регби Грузии избран Гоча Сванидзе. Об этом по завершении выборов сообщил журналистам заместитель министра спорта и по делам молодежи Грузии Шалва Гагаладзе. По словам участвовавших в выборе, за Гоча Сванидзе было отдано 35 голосов, за Илью Загданидзе 32. Гоча Сванидзе будет руководить Союзом регби Грузии в течение 4 последующих лет. Прежде эту должность занимал Гия Нижарадзе, сообщает Интерпресс-Ньюс. Грузинский Минсельхоз опубликовал сегодня статистику экспорта мандаринов, согласно которой из 26 тысяч тонн мандаринов, проданных за рубеж в прошлом году, в Россию было поставлено свыше 78%. На втором месте Украина с почти 15% грузинского мандаринового экспорта. Затем Армения, Азербайджан, Казахстан и Белоруссия. Как пишет «Спутник Грузия», в этом году ведомство планирует поставить за рубеж до 35 тысяч тонн мандаринов. В Россию они будут экспортированы через Верхний Ларс и Батумский порт. Бизнесмен Давид Якобашвили готов инвестировать в экономику Грузии 200 миллионов долларов США. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Имедиа», сообщает портал «Грузия онлайн». «Я готов вложить в экономику Грузии инвестицию в размере 200 миллионов долларов. Надеюсь, что по этому поводу встречусь и с премьер-министром. И, наверное, лучше, если я приеду в Грузию с конкретными проектами», – заявил бизнесмен. Бизнесмену принадлежит в Грузии компания «Петрогаз Энерджи Лимитед», 49%, которую он в прошлом году продал российской компании «Нафтогаз». Грузинские власти профинансируют строительство нового госпиталя для ветеранов, а до этого медучреждение продолжит работу в другой клинике, сообщили в Государственной службе по делам ветеранов. Ветераны войны планировали акции протеста с требованием восстановить финансирование Тбилисскому клиническому госпиталю ветеранов.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. А сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Из Чечни только хорошие новости. Все уже насладились митингом в поддержку Рамзана Кадырова, ну и Путина. Насладились лозунгами и содержанием, и слогом, и пунктуацией. Все это было прекрасно и было прекрасно видно на фото. Порадовались миллионной, по официальным заявлениям, численности митинга. На фото это тоже было прекрасно видно. Ну да, миллион. Восхитились добровольности этого порыва жителей республики. Но сейчас я не об этом, не о массах, а о вождях. Ближние люди Рамзана Кадырова взяли на себя ответственность за искоренение несистемной оппозиции в России. Что ж, круто. Вот ни ФСБ, ни Центры по борьбе с экстремизмом не осилили, потому как скованы законами и прочими формальностями. А чеченские сильные люди готовы действовать без формальностей. И нельзя не признать, у себя в республике им это удалось с боевиками. Почти победили вооруженное подполье. Оппозиции нет. Правозащитники те, кто себя так называл, выходят на такие вот добровольные митинги и клеймят, кого следует. А еще тут нет коррупции. Нет наезда не очень организованных бандитов на бизнес. Ну, так говорят. Правда, еще говорят, что есть вполне централизованные поборы в фонд имени первого главы республики, но тех, кто так говорит, как одну женщину несколько недель назад, подвергают критике, они себя самокритики, и родственники их тоже каются, и все, жалоб нет на поборы. Не пора ли распространить передовой опыт? Так вот, борьба с несистемной оппозицией, запрос на соответствующие полномочия – это прекрасно. Люди, столь убедительно победившие врага у себя, будут столь же эффективны повсюду. Смогли же спросить сибирского депутата? И не только с него смогут спросить. Что-то мне подсказывает, что попутное одновременно с победой над несистемной оппозицией будет покончено и с коррупцией, с рэкетом, с поборами разных местных бандитов и силовиков с бизнеса. Кризис ведь везде кризис. На Кавказе тоже. Бюджетные перечисления сюда вряд ли будут расти вместе с потребностями. На Ближнем Востоке недружелюбно. После того, как Россия, за ней и чеченские руководители поддержали шиитские режимы, суннитские и арабские страны насторожены. С Турцией тоже как-то не очень. Экономическая база сужается. Пора обратиться к внутренним, внутрироссийским ресурсам. Вот, например, внутренний туризм может стать вполне прибыльным делом. Как вариант, борьба с несистемной оппозицией, в которую готовы включиться чеченские силовики. Ведь попутно можно будет решить и иные проблемы, не так ли? Когда-то российский обыватель был огорошен переделом собственности, когда ямадаевцы отжимали фирму «Самсон» у другого чеченского собственника в Санкт-Петербурге. Но теперь с Ямадаевым и подобными неорганизованными действиями покончено. Не только российским лояльным гражданам, но и региональному бизнесу. И привыкшим к взаимодействию с этим бизнесом силовикам местным, всем стоит застыть в радостном ожидании. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В начале года представители ингушского гражданского общества традиционно подводят итоги прошедшего года награждением наиболее отличившихся активистов и правозащитников. Учредителем специальной премии является ингушская правозащитная организация «Машер». Тему продолжит Тимур Акиев.
21 января в Карабулаке состоялась пятая церемония награждения ежегодной премии «Герой гражданского общества», учрежденной в 2011 году правозащитной организацией «Машер». Данное мероприятие отличалось от предыдущих прежде всего тем, что проходило на фоне продолжающегося давления на его организаторов. В сентябре прошлого года республиканский Минюст провел проверку деятельности «Машер», по результатам которой усмотрел в действиях правозащитников нарушение законодательства. 6 ноября сотрудники Главного управления МВД России по СКФО изъяли из офиса «Машер» документы и оргтехнику. А через месяц Минюст России включил организацию в реестр иностранных агентов. В настоящее время Следственный комитет проводит доследственную проверку, направив на экспертизу копии изъятых из офиса документов. Приветствуя гостей, пришедших на церемонию, Магомед Муцольгов поблагодарил всех, кто поддержал «Машер» и лично его в этой непростой ситуации, и сказал, что несмотря на нападки и попытки дискредитировать их деятельность, они и дальше намерены продолжать свою работу, так как критика в их адрес только подтверждает правильность выбранного ими пути. Принцип премии «Герой гражданского общества» заключается в том, что кандидатов на премию в 7 номинациях предлагают гражданские активисты и представители общественных организаций. В этот раз конкурсная комиссия, состоящая из сотрудников «Машер», рассмотрела более 120 заявок и по итогам подсчета голосов определилась с победителями. Примечательно, что в этом году среди лауреатов оказалось два известных религиозных деятеля – богослова Хамза Чумаков и Иса Цычоев. Чумакову вручили диплом за активную деятельность в области защиты прав человека. В своих проповедях он часто обращается к этой теме, призывая представителей власти соблюдать законность и уважать права граждан республики. В декабре 2015 года инициативная группа избрала его председателем правления новой ингушской правозащитной организации «Центр защиты прав мусульман». Иисуса Чоева отметили за миротворческую деятельность. Он принимал активное участие в урегулировании конфликта между мусульманами в Носыркорской мечети, который произошел 5 июня 2015 года. «Никогда не считал себя героем и сейчас не считаю. Это очень высокое звание, «Главное быть человеком», – заметил Цичоев и добавил, что всегда завидовал честным, справедливым, независимым правозащитникам, которым действительно нелегко приходится в обществе, которое больно. «Сам я не был правозащитником и никого не защищал», – сказал Иса Цичоев, «но я всегда защищал веру и буду ее защищать, потому что это главное, что есть у человека». Среди других победителей номинации – адвокат Батыр Ахильгов, врач Багаудин Гайтукиев, правозащитник Ибрагим Султыгов, журналист Магомед Туаев и сотрудница благотворительной организации Яха Яндиева. Каждый из них не только добросовестно выполняет свою работу, но еще занимает активную гражданскую позицию. Отдельным дипломом за особый вклад в защиту прав человека и развитие гражданского общества организация «Машер» наградила первого руководителя ингушского представительства правозащитной организации «Права инициатива по России» Арсена Сокалова. Арсен стоял у истоков зарождения этой организации, и при его непосредственном участии подготавливались и направлялись в Европейский суд по правам человека первые жалобы из Чечни и Ингушетии. Один из лауреатов прошлогоднего конкурса, сопредседатель региональной общественной организации «Мехкел» Сераждин Султыгов считает, что активисты гражданского общества не принадлежат себе, а принадлежат всему народу, поэтому должны выступать сплачивающей и консолидирующей силой и последовательно отстаивать свою позицию, а не делать это от случая к случаю. Еще один гость церемонии, корреспондент «Новой газеты» Ольга Боброва, отметила, что в Ингушетии очень высокая концентрация героев, людей, готовых идти до конца, отстаивая свои убеждения. Со стороны, как говорится, виднее, но запрос на героев в обществе действительно существует. В конце января будут подведены итоги еще одного конкурса «Человек года», цель которого – открыть новые имена в различных сферах общественной жизни республики. Устроители конкурса сами определили соискателей в 17 номинациях, а победителя выявляли путем открытого голосования на сайте проекта. Проголосовать мог каждый желающий, имеющий аккаунт в соцсетях. Стоит отметить, что среди номинантов есть люди, которые ранее уже были отмечены дипломами конкурса «Герой гражданского общества». Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Попытка ввести новые условия оплаты НДС в самопровозглашенной республике Абхазия вызвала волну протеста малых предпринимателей, которые требуют их отмены. О сути налоговой реформы и причинах ее неприятия нашему корреспонденту Елене Заводской рассказал депутат абхазского парламента Беслан Цвинария, который был нашим гостем недели.
В парламенте у спикера была встреча с представителями протестовавших против введения НДС людьми. Беслан, вы были участником этой встречи. Что вызывает их возмущение? Чем они недовольны?
Все говорили о том, что с учетом нынешней ситуации, с учетом кризиса, естественно, снижение покупательной способности нашего населения, введение этой нормы с 1 января 2016 года усугубило их и без того, не очень такое благополучное, ведение бизнеса. И обратились с просьбой для того, чтобы они совершенно не свернули свой бизнес, рассмотреть и предоставить им какие-то возможные преференции. Сегодня, если проследить, как работают наши предприниматели, на вещевом рынке возьмем, те, которые реализуют вещи. Дело в том, что из-за маленького рынка потребительского, связанного с небольшим населением нашей страны, они, приобретая товары оптом, привозя сюда, пытаются наибольшую прибыль извлечь и применяют максимально возможные наценки на них. Сегодня с введением НДС получилось таким образом, что и они могли бы, если бы не было максимальной наценки, поднять стоимость своего товара на ту сумму, которую они уплатили в виде НДС. Это 10 или, как они говорят, 13%. Но дело в том, что подняв еще стоимость своего товара, они его просто не продадут. Они это понимают. Это вызвало волну недовольства, и они сюда пришли и начали это высказывать.
Есть такое мнение, что этих людей выйти сюда к парламенту, возможно, заставило и то, что в результате введения НДС они вынуждены показывать свой товарооборот в полном объеме. Как вам кажется, это могло иметь место?
Не исключено то, что ранее при пересечении грузов через таможню были какие-то одни условия. Сегодня в связи с введением НДСа эти условия ужесточились. Это побуждает более объемно декларировать тот товар, который сегодня попадает на нашу сторону. Человек, перевозя одну и ту же группу товаров тогда и сейчас, ну, скажем, до Нового года и после Нового года, нес определенные затраты, и эти затраты были, получается, что, может, даже и в разы, два, скажем, раза, в 2.5 раза, может быть, они тогда были меньше. И сегодня, когда необходимо оплатить больше, скажем, в 2 раза, естественно, начинаешь искать виновника, и они виновника нашли, в этом случае парламент, который принял закон о налоге на добавленную стоимость. Хотя я думаю, что причины лежат совершенно не в парламенте, а там поглубже. К сожалению, наверняка присутствуют и договорные сделки, серые схемы какие-то. Поэтому я думаю, что вот причина в них тоже лежит.
Александр, скажите, пожалуйста, какое решение выработано? Что парламент намерен делать и как вы будете эти вопросы снимать?
Со стороны экономического блока, на плечи которого, конечно, сейчас ляжет вот выработка вот этих предложений, различные варианты готовятся и будут, я думаю, предложены уже парламенту для рассмотрения и принятия.
А в каком направлении эта работа ведется?
Ну, у нас пока жаркий спор идут по этому вопросу. Я сторонник того, чтобы вместо того, чтобы пытаться рассматривать предоставление каких-то преференций дополнительных, мне кажется, лучше изменить вообще концепцию закона. Кстати, изначально я вот, когда была создана рабочая группа по разработке этого законодательства, на первом же заседании я предложил концепцию. У нас-то до этого действовал закон о налоге на добавленную стоимость. Самый главный там момент, на который надо было обратить внимание и изменить, заключался в том, что налогом на добавленную стоимость облагалась любой товар, произведенный в Абхазии, со всей стоимости. Услуга, оказанная в Абхазии, тоже облагалась в полном объеме. А в торговле, прямо в законе было прописано, в торговле облагается только наценка. Поэтому, если бы мы тогда пошли бы по пути, которому предложил я, если бы мы исправили бы, как бы вместо того, что будет облагаться только наценка, мы обложили бы все, я думаю, сегодня проблем, наверное, было бы у нас поменьше. Потому что, во-первых, предпринимателям не надо было бы сразу на границе это платить. Они уплачивали бы этот налог по мере реализации товара и получения уже дохода. А что касается вот этих предпринимателей, то они вообще выпали бы из этого поля, потому что они, уплачивая спецналог, спецналог предполагает уплату налога на добавленную стоимость в том числе. Поэтому это их вообще не коснулось бы. Такая концепция, она была бы более, ну, на мой взгляд, эффективной, учитывая эту внутриполитическую ситуацию. Я понимал, что найдутся сегодня, к сожалению, силы, которые изъяны вот этого законодательства будут использовать в определенных политических целях, чтобы оказывать давление на власть и так далее. Кстати, я не исключаю, что вот приход этих людей тоже был связан с какими-то политическими интересами каких-то групп. То мое решение, я думаю, оно как раз таки вот минимизировало бы вот влияние политических сил на вот эти дела.
Нам сегодня наши экономисты говорят о том, что НДС позволяет вывести товарооборот из тени. При провозе товара через границу предприниматели вынуждены показывать весь свой товар, чтобы потом уплаченный НДС вычли из той суммы, которую они должны заплатить. Если бы было так, как вы предлагаете, НДС выплачивался бы в полном объеме здесь внутри, то как бы, по-вашему, тогда осуществлялся контроль?
Безусловно, то решение, которое было предложено мною, оно было бы политически более мягким, и мы могли бы просто таким решением приучить наших предпринимателей к тому, что они должны будут платить НДС не только с наценки, но и со всего объема. Потом нам надо было бы заняться разработкой вот уже вот закона в том виде, в котором он сегодня есть. Там еще есть свои огрехи, которые мы могли бы уже в последующем предусмотреть в этом законе. Это система возвратов, так называемая. Она сегодня в действующем законе не прописана. В связи с этим могут возникнуть определенные проблемы. Но приучив население платить сначала, мы могли бы уже в последующем предусмотреть все. И систему возвратов, уже сделать его более совершенным. Но действующий сегодня закон, безусловно, мотивирует людей более открыто вести свою предпринимательскую деятельность. Вот у нас обсуждается сейчас вот вопрос о освобождении оборудования. Те, кто не совсем имеют отношение к экономике, они считают, что мы новую ставку ввели НДСа, ввозную для оборудования. По сути, для производственника ничего не меняется, потому что он за оборудование в любом случае платил через произведенный товар. Что сегодня происходит по новой схеме? Вот он завез, допустим, оборудование, он заплатил 10% за это оборудование сразу НДС. Потом, по мере производства и реализации товара, это будет высчитываться. Ему будет зачитываться стоимость уже уплаченного НДС. Но мы при этом сегодня говорим о том, что вот надо раскинуть его не на весь период, не на 5, не на 7 лет, а на год. И это дает возможность разделить НДС равными частями и при производстве товаров и его реализации уже зачитывать НДС не пропорционально, а вот уже равными долями за год закрыть вот ту сумму, которую он уплатил. Чем это хорошо? Заплатив еще дополнительно НДС и понимая, что тебе такую предоставляют, по большому счету, возможность не платить даже налоги, может быть, на прибыль, за счет погашения НДСа уплаченного. Это его мотивирует быстрее запустить это оборудование производства. Этот закон, естественно, свои преимущества тоже имеет.
Те, кто торгуют вещами, они говорили о том, что на тех рынках, где они закупают товар, им не выдают накладные, а на границе с них накладные требуют, потому что они должны уплатить НДС свезенного товара. Вот как вы можете прокомментировать эту ситуацию, что им делать?
По примеру Российской Федерации, там объекты мелкой торговли и не вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью по их законодательству. Те, кто имеет возможность занятия внешнеэкономической деятельностью, это обычно крупные оптовые базы. Когда ты обращаешься в крупную оптовую базу для приобретения товара, естественно, объемы партий, которые они предлагают, настолько велики, что наши предприниматели, ну, мелкие предприниматели, взять этот товар у них не могут. Естественно, они начинают обращаться в объекты мелкой торговли, и потому те им предоставят документ в силу запрета о том, что они везут товар на экспорт, не могут.
Это контрабанда?
Как вам сказать, в определенной степени.
Что делать?
Вот. Ну, сложный вопрос. Для мелкорочной торговли, наверное, нам в последующем, когда жизнь наладится, нам надо тоже будет запрещать внешнеэкономическую деятельность. Для этого должны быть крупные оптовые базы, которые будут официально перевозить товар, возвращая себе НДС. И, пожалуйста, пусть покупают. И у них для наценки будет маневр и так далее, и так далее. Но, к сожалению, сегодня этого у нас нет. Возможно, исполнительная власть над этим задумается. Потому что, я думаю, это один из эффективных способов вообще решения сегодняшней проблемы возникшей. Я против того, что вот здесь вот говорили, вот вы о народе не думаете там и так далее, и так далее. Но я совершенно против этой формулировки. Почему? Я вам постараюсь объяснить. Вот те, которые сегодня пришли, работники вещевого рынка практически. Ну, доход 10 тысяч в месяц каждый имеет, те, которые торгуют на вещевом рынке. Я думаю, что это как минимум они имеют. Вот если считать налоги с 10 тысяч рублей в соответствии с нашим законодательством существующим, о подоходном налоге, о налоге на добавленную стоимость, о платежах в социальные фонды, то тогда платеж будет в месяц составлять около 2500 минимум. А сегодня они платят максимум 360 рублей. Поэтому говорить о том, что мы совершенно на них не обращаем внимания и мы за народ не думаем, я думаю, это, наверное, будет несправедливо. Речь идет о спецналоге. Спецналог тоже утверждает парламент. И мы можем спокойно, как бы с учетом доходов 10 тысяч рублей, взять и спецналог сделать в пределах и 2 тысяч, тоже и 2,5. Но мы же этого не делаем, понимая, что сегодня жизнь сложная.
Ваше отношение, Беслан, к тому, что все горюче-смазочные материалы, поступающие в Абхазию, освобождены от уплаты НДС. Что вы об этом думаете?
Я считаю, что бизнес нефтепродуктов достаточно высокорентабельный. Государства все, в которых происходит этот бизнес, пытаются даже в том числе, применяя косвенные налоги, косвенные сборы, придумывая из прибыли этих организаций, реализующих, получить в доход больше прибыли. Мы пошли по пути освобождения. Понимаю, что здесь присутствует в определенной степени и ситуация внешнеполитическая, происходящие в мире процессы, они не могли не повлиять на принятие нашего решения. Но все равно я думаю, что это неправильно. Мы должны были НДС вводить на реализацию БСМ. Я думаю, реализаторы горюче-смазочных материалов совершенно от этого не похудели бы, не пострадали бы. Я могу это наглядно на примерах рассказать, на цифрах. Мы вернемся к его рассмотрению. Во всяком случае, президент это обещал месяца через два по окончанию первого квартала. Те виды бизнеса, которые могут быть рентабельными, сверхрентабельными, их освобождать, а те, которые, ну, как бы дышат на ладан, с ними брать НДС, наверное, ну, непоследовательно.
Это было обсуждение закона об НДС с депутатом абхазского парламента Бесланом Цвинари. Беседу вела Елена Заводская. Одним из самых значимых событий недели был визит грузинской правительственной делегации Грузии в Давос. О том, с чем возвратился Георгий Квирикашвили из Давоса, материал Мзии Парасишвили.
С момента прихода к власти грузинской мечты это первый случай, когда визит правительственной делегации в Давос не вызвал в Тбилиси ажиотажа и бурной полемики. В 2013 году тогдашний премьер-министр Педина Иванишвили на том же форуме подверг критике Михаила Саакашвили, который в то время еще занимал пост президента страны. Иванишвили заявил, что на самом деле вести бизнес в Грузии совсем непросто, как утверждал Саакашвили.
Мы на 9-м месте в мире по простоте ведения бизнеса. Но это место в рейтингах ничего не означает. Они не принесли Грузии инвестиций, потому что в Грузии не была защищена частная собственность.
Более того, тогда Иванишвили, хоть и мимолетно, но встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Всего этого надолго хватило политическим оппонентам грузинской мечты, чтобы утверждать, что Грузия свернула с прозападного курса. Из-за поездки в Давос тогда устроили словесную перепалку представители администрации президента Георгия Маргвелашвили и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. А в 2015 году оппоненты подвергли Гарибашвили обструкции из-за его комментария по событиям на Украине, который содержал нейтральный тон по отношению к России. Одним словом, визит Георгия Квирикашвили, который в ранге главы правительства поехал в Давос впервые, пока не возмущает спокойствие оппонентов. За эти два дня он успел встретиться с представителями бизнеса, лидерами разных стран, с генсеком НАТО, кроме того, принять приглашение на рабочий обед с представителями ЕС и выступить в ходе сессии под названием «Евразия и современный шелковый путь». Особое внимание министр уделил потенциалу железнодорожного маршрута из Китая в Европу через Грузию. Что касается инвестиций, то здесь интересы Грузии не обходят Россию.
Наряду с важными для нас отношениями с Евросоюзом, мы также стараемся улучшить наши отношения со всеми соседями, в том числе и с Россией. Нам нужно снизить политическую напряженность и дать возможность себе и другим странам развиваться в более спокойной обстановке.
Заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили. Он встретился с иностранными представителями российской компании «Вымпелком». Эта встреча, как и ранние заявления премьера по переговорам Тбилиси с «Газпромом», остались практически незамеченными. В крайнем случае раздражения они ни у кого не вызывали, в том числе и у президента клуба независимых экспертов Сосоцискаришвили. Несколькими днями ранее он выступил с острой критикой в адрес правительства грузинской мечты из-за намерения увеличить объем поставок российского газа. Сосоцискаришвили уточняет, он против политики России, а не экономики. К тому же форум в Давосе – совсем другой случай. Грузия уже 12 лет старается с помощью этой платформы привлечь инвестиции в страну, в том числе и из России. По мнению эксперта, сегодня наступил самый подходящий момент для Грузии.
Сегодня более актуальным становится возможное увеличение экономических связей с Россией. С учетом финансово-экономических трудностей у Грузии появляется шанс вести переговоры с Россией на справедливых и равноправных условиях. Да, у Москвы нет такого опыта, но мы должны на этом настаивать. Мы можем быть партнерами в экономике и нетерпимыми к тому политическому вероломству России, которое привело к раздроблению нашего государства.
Вице-президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Мерабджан Яшвили тоже не против российских инвестиций, но его больше привлекают перспективы нового шелкового пути. Позитивно оценивает специалист по вопросам экономики и то, что в Давосе премьер-министр Георгий Квирикашвили встретился и с президентом Азербайджана Илхамом Алиевым, что можно рассматривать как совместный позитивный сигнал инвесторам. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.